Этот голос не был похож на голос Адама. Холодный ветер пронесся в летней листве. Адам посмотрел на Бобика, который пытался встать на голову. Вдали послышался раскат грома. Адам наклонился и рассеянно погладил собаку. «И по делам им, если все эти термоядерные бомбы взорвутся, и все начнется заново. Только нужно правильно все сорганизовать», — сказал Адам. «Иногда я думаю, что мне хочется, чтобы так и случилось. А потом мы сможем все исправить».
Снова послышался гром. Язву бросило в дрожь. Это не было похоже на обычную бесконечную, словно записанную на ленте Мёбиуса болтовню, за которой эти могли проводить час за часом. В глазах у Адама появилось выражение, которое его друзья не могли постичь. Не то чтобы в них чертики плясали. Это как раз было бы, как всегда, более или менее. У него в глазах была какая-то серая пустота, и это было намного хуже.
«Ну, не знаю насчет нас», — отважилась язва. «Насчет нас не знаю, потому что если все эти бомбы подвзорвутся, нас всех разнесет на кусочки. Я, как мать нерожденных поколений, против».
Остальные эти с интересом поглядели на нее. Она пожала плечами.
«И тогда миром будут править гигантские муравьи»,
— с дрожью в голосе сказал Уэнслидейл.
«Я видел этот фильм. Или все будут ездить с обрезами на машинах, утыканных пулеметами и ножами и пушками?»
«Я бы не допустил никаких гигантских муравьев. И вообще ничего подобного».
Адам оживился, что выглядело жутковато.
«И с вами все было бы в порядке. Я бы об этом позаботился. Вот это была бы шутка. Заполучить весь мир только для нас, а? Мы могли бы поделить его, устроить такие игры. Играть в войну настоящими армиями и все такое».
«Но ведь людей-то никого не будет», — пискнула язва.
«А, людей бы я нам сделал», — отмахнулся Адам. «Тех, из кого можно набрать армию, легко. Каждый мог бы взять себе четверть мира».
«Ты, к примеру», — он ткнул пальцем в язву, и она отшатнулась, словно палец Адама был раскаленной кочергой.
«Могла бы взять себе Россию. Она красная, и ты красная, ну, рыжая, какая разница. А Уэнсли может взять Америку, а Брайан пусть берет Африку и Европу, и тогда...»
Даже охваченные все усиливающимся ужасом, эти мысленно рассмотрели такое заслуживающее внимание предложение. Начала заикаясь язва, а внезапно налетевший ветер хлестнул по ее майке.
«А с чего это Уэнсли получит Америку, а я только Россию? В России скучно».
«Можешь взять еще Китай, Японию, Индию», — ответил Адам.
«Тогда мне останется только Африка и кучка унылых крошечных стран», — сказал Брайан, торгуясь даже на грани срыва в катастрофу. «От Австралии я бы не отказался», — добавил он.
Язва толкнула его в бок и со значением затрясла головой.
«Австралию получит Бобик», — заявил Адам, и в глазах у него зажегся огонь творения. «Потому что ему нужно много места, чтобы бегать. А еще там полно кроликов и кенгуру, за которыми он сможет гоняться. И...»
Тучи расплывались по небу во все стороны, словно чернила в миске с чистой водой, двигаясь быстрее ветра.
«Да не будет никаких крык!»
— взвизгнул Уинсльдейл. Адам не слышал его. Он слышал только тот голос, что звучал в его голове.
«Ничего хорошего не вышло», — сказал он. «Надо начинать заново. Просто спасем тех, кого хотим спасти, и начнем снова. Это лучше всего. Если подумать, этим мы окажем земле услугу. Я начинаю гневаться, когда вижу, до чего эти старые психи ее довели».
«Это память, понимаешь?» — сказала Анафема. «Она работает как назад, так и вперед. Генетическая память, я имею в виду».
Ньют смотрел на нее вежливо, но абсолютно непонимающе.
«Вот что я пытаюсь объяснить», — терпеливо продолжила она. «Агнеса не видела будущее. Это просто метафора. Она помнила его. Не очень хорошо, конечно, и пока это фильтровалось через ее собственные понимания, все немного перепутывалось. Мы считаем, что ей лучше всего запоминалось то, что случится с ее потомками».
«Но ведь если вы отправляетесь именно туда и делаете именно то, что она описала, а то, что она описала, это ее воспоминание о том, где вы были и что делали, — сказал Ньют, — тогда...
«Я знаю, но есть, ну, своего рода свидетельство, что это именно так, — сказала Анафема.
Они склонились над картой, развернутой на столе. В углу бормотал приемник. Ньют четко осознавал, что рядом с ним сидит женщина. «Будь профессионалом», — сказал он себе. «Ты солдат, так ведь?» «Ну, практически солдат. Так и веди себя как солдат». Он долю секунды подумал над этим предложением. Ну, то есть как уважающий себя солдат примерного поведения. Он принудил себя снова вернуться к обсуждаемой теме.
«Почему Нижний Тедфилд?» — спросил Ньют. «Меня заинтересовала только погода. Оптимальный микроклимат, как ее называют. Это означает, что здесь крошечное место, в котором своя собственная хорошая погода».
Он посмотрел в ее записи. Что-то с этим местом явно было не то, даже если не обращать внимания на тибетцев и НЛО, которые на данный момент, похоже, расплодились уже по всему миру. Район вокруг Тедфилда отличался не только погодой, по которой можно было проверять календарь. Он также удивительным образом не поддавался никаким переменам. Здесь, казалось, никто не строил новых домов, не наблюдалось никаких переездов. Доля лесов и живых изгородей была явно выше современной нормы. Единственная птицефабрика, которую здесь открыли, прогорела пару лет назад, и ее место заняла старомодная ферма, хозяин которой занимался разведением свиней, позволяя им без всякого присмотра бегать по огромному яблоневому саду и продавал свинину по рекордно высоким ценам. Обе местные школы, по всей видимости, с потрясающим успехом сопротивлялись новым тенденциям в педагогике. Скоростное шоссе, которое превратило бы Нижний Тедфилд в подобие кучки забегаловок с названиями типа «Беспечный едок» у перекрестка номер 18, свернуло в сторону, не дойдя до Тедфилда 5 миль, обогнуло его по огромной дуге и пошло дальше, не подозревая о существовании этого маленького островка деревенской безмятежности, который оно миновало. О причинах этого, видимо, никто не догадывался. У одного из проектировщиков шоссе вдруг случился нервный срыв, другой ушел в монахи, а третий отправился на Бали рисовать обнаженных женщин. Словно бы 20 век сделал широкий жест и объявил эти несколько квадратных миль запретной зоной. Анафима вытащила из картотеки еще одну карточку и, положив ее на стол, подтолкнула к Ньюту.
23.15. На 4 года раньше, до 1664 года, Новый Амстердам. Кто говорит, будет то в городе Лондоне, кто в Нью-Йорке...
Тедвиль, Норфолк.
Неправы.
Тардисфилд, Деваншир.
И... «Место это Таддесфилд!»
«Тедфилд, Оксфордшир!»
«Велика его сила прибудет, словно рыцарь!»
«Смотри, Откровение 6.10!»
«На земле своей! И делит мир на 4 части, и приносит он бурю!»
«Мне пришлось перерыть кучу справочников по графствам», — сказала Анафима. «Почему здесь номер 2315? Это раньше, чем другие». Агнеса не слишком заботилась о правильной последовательности. Я думаю, она вообще не всегда понимала, что куда относится. Я же говорю, мы столько лет потратили на то, чтобы разработать хоть какое-то подобие системы, как их расставить.
Ньют просмотрел еще несколько карточек. Например, 11.11.
«И придет великий пес!»
Что-то про Бисмарка?
«И две силы будут тщетно взирать!»
Знак вопроса.
«Ибо он идет за глазом хозяина, а куда им неведомо, и он наречет!»
Шлезвиг-Гольштейн.
«Его по природе его, и ад избегнет его».
«Здесь Агнеса выражается очень туманно. Для нее это необычно», — заметила Анафима.
«Вижу, как скачут всадники апокалипсиса. Четверо близя конец, и ангелы ада едут с ними, и трое восстанут. А 4 и 4 вместе будут 4, и темный ангел своего поражения». «Но муж чится взять свое!»
«Муж равно пан, дьявол, процессы ведьм в Ланкашере, издание Брюстер 1782. Похоже, добрая Агнеса здорово набралась той ночью. Куинси деталь, 15 октября 1789 года».
«Согласна. Все мы люди, увы».
«Мисс О'Джей деталь, 5 января 1854 года».